Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. В прошлых двух проповедях мы были с вами в Галгале, поэтому у меня есть желание определенным образом продолжить с вами рассмотрение этой темы, но на основании новозаветного текста. Поэтому за наш главный текст возьмем Евангелие от Матфея в главе 18, стихи с 21 по 35. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он сосчитаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты просил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Рассмотренная нами в предыдущих двух частях тема Галгал очень тесно связана с темой, которую мы рассмотрим с вами в последующих двух частях, и которая главным образом, как и в Галгале, заключается в обрезании сердца. На основании драгоценных обетований, которые мы имеем до нашего главного текста, то есть в Матфея 18, стихи с 18 по 20, после сообщения Иисуса у Петра возникает вопрос. С этим вопросом он приходит к Иисусу. Это удивительное дело, это верный путь. Он говорит: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Это является хорошим вопросом везде там, где люди живут вместе, особенно в семье, а также в собрании. Это является важным пунктом в совместной жизни. К этому вопросу Петр имеет сразу и свое предложение. Он проявляет в этом вопросе великодушие и предлагает 7 раз в день прощать. Ведь это должно быть совершенным делом. Это же галантно и должно хватить. В его предложении мы видим его понимание этого вопроса. Прощение – да, но где-то эта тема должна и границы иметь. Когда эта граница будет достигнута, когда мы, дети Божьи, подходим к этой границе? Как выглядит этот вопрос в нашей жизни? Когда начинаются упреки, жалобы или тот пункт, когда мы, быть может, формально скажем: «Хорошо, я прощаю, будем считать, что все улажено». Но внутренне мы этого человека отрубили из нашего общения и доверия. С какого момента мы перестаем от всего сердца прощать друг другу? Как мы это читаем в последнем стихе нашего текста? Быть может, внешне, согласно форме, мы прощаем, а внутренне остаемся злопамятными и предъявляем обвинения. В таком случае мы сортируем людей и собираем их в определенные шуфляры. Это такие выдвижные ящики в комоде или в столе. И если между нами снова возникает подобная ситуация, то говорим: «Я же знал, все это так или иначе не откровенно. Так или иначе я знал об этом заранее, что ты так поступишь». После этого все то, что, собственно, следовало прощать, поднимается на трапецию циркового номера. Я думаю, что такая ситуация возникает не только дома среди детей, когда дело доходит до ссоры или даже до драки. Быть может, в более вежливой форме такие ситуации возникают и у нас, взрослых. Внешне это не так бросается в глаза. Но если ради формы мы только внешне ставим галочку, то друг к другу находимся не в области библейского прощания. Тогда мы эту проблему постоянно носим с собой. Господь Иисус дает Петру ответ, который, как и мы, этот вопрос значительно ограничивает. Он говорит в стихе 22: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Но прежде чем мы рассмотрим наш главный текст, коротко поставлю перед вашими глазами 7-ю притчу Царствия Небесного. Ибо если мы смысл нашего главного текста 1 к 1 перенесем на наше время, то мы в духе неправильно будем стоять. В Слове Божьем не разрешается таким образом толковать. Об этих 70 раз по 7, о которых Иисус говорит, равны 490 раз. Это число 490 мы находим в Данииле 9:24, где Библия говорит: «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего». Отсюда мы видим, что это число указывает на Израиль, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. И все 10 притчей Царствия Небесного прежде всего касаются Израиля. Совершенно ясно мы это видим уже в начале нашего главного текста, где Господь Иисус говорит: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Церковь Иисуса имеет прежде всего Господа, но если мы об Иисусе будем говорить как о царе царей, то Он и для нас является царем, о чем однозначно читаем в 1 послании Тимофею 6, стихи 14 и 15. «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое, то есть это явление, в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царей и Господь господствующих». В русском переводе, правда, написано «Царь царствующих», но правильно будет «Царь царей и Господь господствующих». Совершенно очевидно, что сообщение этого текста в Новом Завете касается Церкви Иисуса. этот вопрос я особенно подчеркиваю, потому что есть такие дети Божии, которые утверждают, что Господь Иисус не является для нас царем, а только Господом. Конечно, для евреев Господь Иисус являлся и пока что является только царем, но не Господом. В проповеди «Друг царя» я подробнее рассматривал этот вопрос. Скажу только, что выражение «царь иудейский» встречается в Новом Завете 18 раз. Повторяю, что церковь Иисуса имеет прежде всего Господа, а вторично в его лице и царя. Она имеет также жениха. Отсюда мы видим характер выше приведенного сообщения. Царствие Небесное является таким выражением, которое в первую очередь касается Израиля. Первично касаются также Израиля 10 притчей Царствия Небесного в Евангелии от Матфея. Царствие Небесное – это тоже царствие, что и Божье царствие. Но Божье царствие имеет другой характер. В нем на передний план выступает связь личностей с Господом Иисусом и по отношению с Церковью Иисуса. В нашем главном тексте мы читаем: «Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Церкви Иисуса это не касается. В отношении Церкви Иисуса расчет произведен на Голгофе. Это совершенно ясный пункт. Далее мы видим, что согласно нашего текста, долг или вину следовало самим должникам заплатить. А для нас, детей Божьих, Господь Иисус заплатил на Голгофе полную сумму за нашу вину. Таковы различия между Израилем и Церковью Иисуса. В нашем тексте мы также видим тот факт: кто не может рассчитаться за долги, того продают. Для своей церкви Господь Иисус заплатил полную цену продажи, а кто из израильтян не может заплатить за свои долги, тех отдавали истязателям. А церкви Иисуса Писание ясно и однозначно говорит, что она на суд не попадет. Убедительное место по этому вопросу мы находим в Иоанна 5, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». На основании вышеупомянутых пунктов, в которых мы сравниваем Израиль с Церковью Иисуса, мы видим, что не можем сообщение нашего текста один к одному переносить на Церковь Иисуса. В таком случае мы должны бы сказать: «Если ты мне не простишь, то попадешь к истязателям». В такой форме в Церкви Иисуса этого не бывает, по крайней мере, в той области, что касается отношений братьев и сестер в собрании. Хотя сообщение нашего текста, как вы теперь поняли, первично касается Израиля. Но мы, тем не менее, подробнее рассмотрим с вами те детали нашего текста, которые нас касаются. Каждому человеку Небесный Отец, Творец жизни, дал жизнь и имеет право требовать от нас отчета в отношении нашей жизни. На это Он, как Творец, имеет полное право, и это не зависит от того, хотят люди этого или не хотят. Бог доверил жизнь нам и всем тем, которые вообще не верят, что Бог дал им эту жизнь, которые хотят свою жизнь иметь из другого источника. Но и от них Бог потребует отчет за их жизнь. Поэтому псалмист говорит в Псалме 89, стих 12: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Это сообщение мы должны постоянно помнить и держать перед нашими глазами, потому что время нашей жизни ограничено, оно очень короткое. Как мы используем наше время, чтобы затем дать отчет, об этом читаем в Евреях 9:27. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. И что мы сделали с жизнью, которую Бог нам подарил, что мы сделали с вопросом нашей вины по отношению к Господу Иисусу, именно в этом заключается вопрос. Это является решающим и важнейшим пунктом. Если мы во время нашей жизни не получили на основании нашей молитвы полное прощение грехов и спасение для вечной жизни, то в этом вопросе и мы сами должны когда-то перед Господом отчитаться, рассчитываться за нашу вину, и тогда никто не сможет за себя заплатить, как мы это видим в нашем тексте. Впрочем, в стихе 24 нашего текста эта проблема неплатежеспособности проявилась в самом начале, когда царь хотел сосчитаться со своими рабами. Перед царем не прошли сначала несколько тысяч рабов, которые могли рассчитаться, а затем вдруг пришел один, который не мог рассчитаться. Нет-нет, в состоянии неплатежеспособности оказался самый первый. Нет такого человека, который в собственном деле мог бы перед Богом рассчитаться или сосчитаться, как долг. А долг был огромнейшим. По этому поводу читаем в Псалме 13, стих 3. «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Но так как мы все находимся в этом положении или имеем эту проблему, то на основании принципа осуждения все должны быть в равной мере осуждены, заплатить собственной жизнью, что означает вечное проклятие в Божьем удалении, быть проданными и навеки погибшими. Но наш текст показывает нам, что есть выход из этого затруднительного положения. Есть для этого помощь. Поэтому этот приговор или решение исполняется не в отношении каждого. Эта помощь довольно точно описана. Следует повергнуться перед Господином и просить Его о милости. Это является путем для спасения. Это условие сохранилось и до сегодняшнего дня. Это единственный путь, через который люди могут освободиться от вины перед Богом. Дорогой слушатель и читатель, если ты еще не уладил с Господом Иисусом свою вину, то приходи к Нему сегодня же и проси Его о помощи, о милости и о прощении твоих грехов. И не жди, когда суд Божьего гнева коснется тебя. Приходи к Иисусу, пока Он, согласно Иоанна 3:17, тебя еще терпит. Это является единственной возможностью уладить свою вину перед Господом Иисусом и получить жизнь вечную. Другого пути нет в небесную славу. Читаю этот стих из Иоанна 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Долг этого неблагодарного раба, которому царь простил, был огромным. Я подсчитал, что эти 10 тысяч талантов составляют примерно 40 миллионов евро. С точки зрения оплаты это выглядит не так уж драматично. Но мы подробнее рассмотрим, что это значит, если эту сумму следует заработать собственными руками. При таком условии человек никогда не смог бы заплатить или погасить своим заработком этот долг, не говоря еще о процентах, которые следует за такой кредит заплатить. Именно в таком положении стоит каждый человек перед Богом, и никто из людей не может заплатить за собственную вину. Ведь совершенно ясно мы читаем в Ефесянах 2 стих 9, что не делами спасается человек, чтобы никто не хвалился. Даже если бы тот или другой человек имел соответствующую и необходимую сумму денег, никто не может сам оправдаться. Эта возможность раз и навсегда исключена. Даже если нам встречаются люди и говорят: «В вечности я перечислю перед Богом свои добрые дела». Слово Божие говорит, что до покаяния эти добрые дела перед Богом ничего не составляют. Обращаю ваше внимание на этого раба из нашего текста. Он ничего не имел, чтобы заплатить за свои долги. Если бы он принес хотя бы несколько динариев, то он этим показал бы, что хотя что-то имеет, а о талантах и говорить не стоит. А ведь он должен царю 10 000 талантов. Он ничего не имел, чтобы хотя бы частично рассчитаться со своими долгами. Он говорит: «Я ничего не имею». В таком состоянии будет стоять каждый погибший грешник, который не принял в свое время Иисуса своим Спасителем. С пустыми руками будет стоять перед Господом Иисусом у великого белого престола, даже если на протяжении всей своей жизни он думал: «Я имею на своем счету большое количество добрых дел, и жизнь моя выглядит не так уж плохо». Особенно гордятся этим католики. В стихе 27 нашего текста Святой Дух представляет нам существо нашего Небесного Отца и Господа Иисуса в словах: «Государь, умилосердившись над рабом тем». Дорогой слушатель, ты можешь не пытаться с такой просьбой явиться в сберкассу. Там никто над тобой не проявит милосердие, если ты придешь туда и скажешь: «Простите мне все проценты за взятый у вас кредит». Этого они никогда не сделают. Наш главный текст и не написан для такого случая. Но из этого текста мы видим, кем является для нас Господь Иисус. Этот раб имел такой долг, который невозможно было погасить, для частичного погашения которого он не имел даже единого динария. Он ничего не имел, когда пришел к своему господину для расчета, а наш Господь Иисус еще и сжалился над ним. Здесь я должен заметить, что в оригинале вместо слова «сжалился» стоит выражение «внутренне тронут». Сжалиться можно даже в том случае, если меня это и не особенно волнует. Поэтому выражение «внутренне тронут» лучше отображает отношение Иисуса к таким должникам, как мы. Итак, положение этого раба волнует сердце Господа Иисуса. Его интересует, что есть такой человек или есть такие люди, которые ничего не имеют, поэтому ничего не может дать. На основании того факта, что это дело внутренне тронуло его, Господь Иисус проявляет активность. Он отпускает его, хотя и хотел его продать. Господь освобождает раба и всю его семью от продажи. Он освобождает раба от опасности навеки быть проданным для вечной смерти, и возвращает ему жизнь, которую он, собственно, уже не имел. Все погибшие грешники мертвы перед Господом Иисусом. Но не только это, ибо в таком случае долг оставался бы еще за ним. Но теперь приходит следующее. Господь Иисус предпринимает следующий шаг. Внутренняя тронутость нашего Господа Иисуса идет так далеко, что Он говорит этому рабу: «Твой долг я снижаю до нуля». Заслужил ли он этого? Тот, который ничего не принес для погашения долга, заслужили ли мы этого, когда пришли к его кресту на Голгофе и в покаянии склонились к его ногам и сказали: «Дорогой Господь Иисус, прости мне все мои грехи и спаси меня для жизни вечной». Никто из нас не заслужил этого. Имели ли мы право на такое обращение? Нет, конечно. Но с момента смерти Иисуса на Голгофе мы имеем к Нему свободный доступ и можем получать полное прощение наших грехов. Сам Иисус говорит по этому поводу в Иоанна 6:37 следующее: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Слово «все» в этом стихе означает «все люди». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.